Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ми готові розпочинати. Вітаємо вас на світлій хвилі. І мене звати Едуард Льоза, а поруч зі мною в студії знаходиться Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
Ну що, Олексій Анатолійович, я думаю, ви готові, наші радіослухачі теж, вони вже набирають телефони 280-0305 і 067-123-75-75. І нагадаю, у вас є можливість написати нам також запитання в скайпі Світла Радіо або ж на Viber 093-558-44-12. Всіма можливими способами можете приєднуватися до нас, до нашої розмови. Можете як ставити запитання, також, ну так би мовити, оскаржити якісь, може, відповідь або ж доповнити. Це вже на ваш розсуд. Ми вас чекаємо і запрошуємо. Ми готові розпочинати, і у нас є перше запитання. Олексій Анатолійович, говорил ли Иисус тайно или нет? Ведь написано, что без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Это в Евангелии от Марка, 4 глава, 34 стих. А когда ученики спросили его, для чего притчами говоришь им, он сказал ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Матфея, 13 глава, 10 и 11 стих. Однако своим обвинителям Иисус ответил, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагогах и в храмах, и тайно не говорил ничего». Иоанна, 18 глава. Так были ли у Иисуса тайны, которые Он не сообщал всем открыто, а только своим ближайшим друзьям?
Спасибо за вопрос. Важный вопрос, и попробуем на него ответить. Вы знаете, Иисус пришел и открыл Исаия и говорит, вот Господь Бог помазал меня благовествовать нищим и так далее. Он говорил Евангелие и говорил о том, что ходил и проповедовал везде о том, что приблизилось к вам Царство Божье. И когда первосвященник спросил Иисуса, он спросил Иисуса об учениках его и о учении его. Иисус говорил, я говорил явно миру и всегда учил в синагоге, в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. То есть, как бы его спросили об учении, а он учил о Царстве Божьем. Но одно дело слышать о Царстве Божьем, другое дело знать Царство Божье или знать тайны Царства Божьего. Одно дело знать, что есть Царство Божие, и, в принципе, иудеи все знали, что есть это Царство Божие. Но понять сущность Царства Божия – это уже не для всех, а это, наверное, все-таки для тех, кто ищет Бога. Евреям 11:6 – ищущим Его Он воздает. То есть одно дело слышать о Царстве Божие, другое дело искать, стремиться, хотеть. Кто стремится к Богу, кто хочет понять Бога, кто боится Бога. В Псалме 24:14 написано «Тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Или написано 1 Коринфянам 8:3 «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». То есть мы видим, что не просто так вот познать сущность вот этого тайны Царства Божьего. И на самом деле каждый верующий человек сейчас здесь на земле, он познает эти тайны. Или стремится познать тайну Божью. На самом деле никто не может вместить в себя. Даже Господь говорит, слово мое не вмещается в вас. И написано 1 Коринфянам 2:14, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он посчитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём нужно судить духовно. И поэтому, как вам сказать, Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу поклоняется в Духе и истине. И он без притчи ничего не говорил, а ученикам наедине разъяснял, Бог есть Дух. И вот он этим Духом разъяснял им. Написано, что когда же Он придет, Он Дух истины, то Он наставит нас на всякую истину. Не все можно понять умом. Не все можно объяснить словами. Не все это видно. Это духовные знания, и поэтому душевный не может это принять. И люди не могли принимать. И написано в Матфея 13 главе, И когда, приступив, ученики сказали: «Для чего ты притчами говоришь им?» Он сказал в ответ: «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И поэтому говорим притчами». То есть, кто имеет вот этот вот начаток духа, стремление к Богу, любовь к Богу, страх Господень, вот тот развивает и умножает этого духа. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Кто не ищет Бога, тот потеряет вот тот начаток духа, который Бог дал каждому, кто призовет имя Господне. Поэтому это вообще-то сложный вопрос, тяжелый вопрос, но смысл в том, что тайны Господни открываются постепенно, по мере нашего возраста Христова, по мере вникания в Слово Божие, Бог нам открывается все больше и больше и больше. Вы знаете, мы не можем взять что-то, прочитать Евангелие как газету. Ага, ну все, я все знаю, я все понял, вот, и я теперь все понимаю. А на самом деле это глубина, которая бесконечная, и которую нельзя просто объять и закончить познание Бога. Мы только можем начинать и развивать, и расширять. И поэтому тайны – это уже духовное.
А от, до речі, існує багато таких дійсно і запитань, і історій, легенд про те, що у Ісуса все ж таки були певні таємниці, тому що ми не знаємо, де перебував він до того часу, коли ми читаємо, ну, було спочатку там він загубився в дитинстві, да? Потім проходить певний час, і він там хоп, і вже дорослий. І всі кажуть, ага, це тайни, там є версії про те, що він навчався в Тибеті, є, що він ще десь, ще щось, і кажуть, це взагалі, ну, персона, яка покрита таємницями. Як можна, ну, відповісти такій людині, яка ти розповідаєш про Ісуса, розповідаєш про благу звістку, а вона тобі каже, що а от ви знаєте, що Ісус ось там навчався, а там він в Африку їздив, а там він навчився ходити по воді, а там його монахи навчали. Що можна апелювати, ну, на таку відповідь?
В этом не наша вера. Я думаю, что мы должны, по крайней мере, сформулировать свою веру, ну, собственную веру, во что же мы верим или как мы верим. Или как Бог показывает нам, как надо верить. И если мы посмотрим в Писании, написано: «Великое благочестие тайны, Бог явился во плоти». То есть это Бог сам пришел и посетил эту землю. Написано в Ветхом Завете: «Господь Савов сказал, я сам приду и посещу вас». То есть Бог сотворил вот эту землю, все, что существует, для самого себя. Когда-то, еще до создания Вселенной, Он решил быть человеком. Он решил воплотиться и прийти сюда, на эту землю. И когда пришла полнота времени, Он воплотился. Он воплотился в человека, чтобы прожить человеческую жизнь. Он родился от Бога, от Духа Святого, родился сыном человеческим, родился в Назарете и прожил эту жизнь человеком. И поэтому мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших. Он был в детстве, он страдал, может быть, с сестрами, с братьями. Он слушался маму, папу, что-то. Он прожил все, он знает где-то какие-то обиды, несправедливости. Но мы должны понимать, что это все равно был Бог во плоти. И когда-то в 12 лет, когда он там случайно застрял в Иерусалиме, он начал там учить первосвященников Слову Божьему. И все Слово Божие, которое мы имеем, это говорил сам Бог. И Иисус – это и есть воплощенный Бог. И когда Иисус проповедовал в храме уже в период своего служения, то первосвященники говорили: «Как это вот он знает слово, не учившись?» Ну, на самом деле, это все слова Христа. То есть то, что он говорил, допустим, на горе, когда 10 заповедей он давал, это говорил Христос. Только это еще был Бог невоплощенный. Это был Бог. И поэтому мы должны понимать или относиться ко всему то, что Божье, как к Богу. И не мог учиться где-то Христос у каких-то, ну, там, я не знаю, у индусов или еще кого-то. Это все им сотворено. Каждый индус существует Богом и Христом. Ибо написано в Колоссянам: все им стоит это все существует, каждая молекула, каждый человек, каждая птица, каждый зверь, каждая травинка, все существует им и по воле его, и все им стоит, а все от него им и к нему. 11:36 римлянам. И поэтому Бог, Он творец всего, и Он знает всех, и Его не надо, чтобы кто-то представлял, как Бога можно научить. И поэтому это Бог учит всех нас. И пришел сюда, на эту землю, человеком, чтобы научить нас. И поэтому один у нас учитель – это Христос. И поэтому мы должны всегда помнить веру. Во что же мы верим? Это именно великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Или Иоанна 14, глава 10-11 стих, что «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам». И Иисус говорит в 10 стихе, «И все, что я говорю вам, это не я говорю, это Отец, пребывающий во мне, это Он говорит. И верующий в меня не в меня верует, а верует в пославшего меня Отца, или видящий меня видит пославшего меня Отца». И поэтому мы должны определить, во что же мы верим. И поэтому, когда мы поймем или уверуем, сначала уверовать надо, что это был Он, а потом Бог через Писание Духом Святым откроет, что так и это был Он. Тогда у нас пропадут всякие какие-то сомнения, непонятные мысли или еще что-то.
Це мені задалось місце із Біблії, пам'ятаєте, ну, про те, що ви сказали, про віру. Ми маємо зрозуміти, в що ми віримо. І в Біблії написані такі слова. Це послання до Петра, 3 розділ, 15 вірш. «Всегда готовы будьте требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Ми продовжуємо. Наступне запитання. Как ви считаете, почему Иисус разрешил в Марка 6 глава 8 стих своим ученикам взять в дорогу посох, а в Матфея 10 глава 10 стих и Луки 9 глава 3 стих нет? И что может значить? І що це може значити? Тому що доволі часто кажуть, от бачите, все ж таки в Біблії є розхоження, є там написано, що треба брати, а там не треба, і доволі часто люди це приводять вже таке, як розходження в Біблії. І продовження, може посах – це щось зашифроване і на сказання якесь?
Ну, ми завжди хочемо бачити чого-то, там, где это нету, и на самом деле не видим важного там, где оно, его нужно искать. И надо как бы выискивать драгоценное из ничтожного. И Господь говорит, благословен человек, который видит это. Вот, драгоценное в ничтожном. Но в данном случае я посмотрел эти тексты. Тут все очень просто. Потому что если мы посмотрим в Марка 6:8, «И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха». Ну, казалось бы, в Марка он разрешил, а там Матфей в Луки не разрешил. Вот. Но если посмотреть из греческого, там написано, ну, разве только посох. То есть посох можете взять. Ничего не берите, ну, разве только посох.
Угу.
То есть
для припущения просто.
Да, это когда просто, ну, вот это можете взять. А всего остального не берите. Поэтому тут я не вижу какого-то такого тайного, зашифрованного какой-то тайны.
Так, до речі, ми ще маємо одне смс-повідомлення до вас. Добрий день, дайте ответ на такой вопрос. Актуальний ли на сьогоднішній день завет обрізання для ізраїльського народу? Тимур.
Очень хороший вопрос. Но мы знаем, что Павел нам сказал в Галатам, что обрезание – ничто, и всякий, кто оправдывает себя законом, тот отпал от благодати и остался без Христа. И мы спасаемся теперь только Иисусом Христом. И каждому человеку нужно найти Иисуса Христа, найти оправдание. Найти оправдание, потому что мы спасаемся верою как язычники, так и евреи, но все равно мы спасаемся только верою в Иисуса Христа. И уже обрезан ты или не обрезан, это никакого не имеет значения. Имеет значение только Иисус Христос. 1 Иоанна 5:12. «Имеющий Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего, не имеет жизни вечной». И это касается всех. И иудей ты или не иудей, язычник или не язычник, спасение только через Иисуса Христа. И каждому иудею тоже нужен Иисус Христос. Хоть он и избранный народ, но каждому нужен Иисус Христос. И без Иисуса Христа невозможно спастись, невозможно получить жизнь вечную, невозможно получить оправдание. И поэтому Иисус Христос всем нужен. Конечно, сейчас евреи, они... Но они отпали, опять же, по воле Божьей до тех пор, пока войдет полное число язычников. Но Бог силен привить, и это наступит, настанет тот день, когда все евреи скажут «Гряди, Господи», то есть «Приди, Господи», и все призовут имя Господа. И этот день не за горами, и поэтому я думаю, что все сейчас сгущается, и все становится очень близко. Но самое главное, чтобы мы понимали, нету другого пути, кроме как через Иисуса Христа, и нету другого имени под солнцем, которым надлежит нам спастись. Поэтому всем нужен Христос, всем-всем-всем, и самым первосвященникам, и самым духовным, или посвященным, или, неважно, по плоти, кто ты, важно, чтобы ты имел Христа, и не просто Христа, а еще Духа Христового, потому что кто Духа Христового не имеет, то тот и не его, это Римлянам 8:9. И Христос должен изобразиться внутри нас. Мы должны быть запечатаны вот этим Духом Божьим. И этот Дух Божий уже будет свидетельствовать Духу нашему, что мы дети Божьи. И вот этот Дух Божий, это Он внутри нас будет вопиять «Авва, Отче». И вот этим Духом Божьим мы и войдем к Богу. И кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. И не важно, что у тебя на теле обрезание, или какие у тебя знаки, и какая у тебя принадлежность. Потому что все только сейчас через Духа Божьего и через Христа. И поэтому всех просто просим и призываем, ищите Иисуса, обратитесь к Иисусу. И через вот это обращение к Иисусу, через признание Его Господом, Богом и Спасителем, каким-то образом это Его воля, Он дает нам Духа, потому что 1 Иоанна 4:15, всякий, кто назовет Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, в Него попадает Дух Божий, и ты становишься Детем Божьим. И вот этим Духом мы можем только спастись. И другого варианта спасения нет. И я же еще раз говорю, принадлежности другие уже не важны.
А сам процесс актуальный взагалі зараз для иудеев? Вони дотримуються?
Ну, опять же, мы уже, Иисус дал нам новый завет. Я не иудей, и поэтому я не могу знать иудейские, какие-то там, как они исполняют закон. Потому что если обрезываться, то надо исполнить и весь закон. А весь закон, это значит и жертвоприношение, и все остальное. Я не знаю, как и что, но я знаю, что сейчас... В последнее время все больше и больше евреев признают Господом Иисуса Христа, и начался вот этот вот процесс. А как сейчас, я не знаю, как у евреев.
Маємо телефонний дзвінок, з нами на зв'язку пані Анна. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хочу запитати. От читаю Ісход, там... У другій главі написано «Священник Мадіамський Рауїл», а уже в третій він Іофур. Як це зрозуміти?
А яка ще раз глава?
Вторая.
Ісход, вторая глава, да?
Да.
Ну, вы знаете, наверное, этот вопрос мне надо оставить, и я потом его посмотрю, потому что так вот сразу я не могу сказать, потому что имен и родословий очень много в Писании, и заниматься родословиями очень тяжело. И таких вопросов как бы по родословию существует очень много. Но на самом деле мы знаем, что имена могут меняться. И Господь менял имена. Он Авраама поменял на Абрахама. Он поменял Симона на Кифу, на Петра. То есть мы знаем, что Варнава – это тоже не имя и так далее. То есть все это, ну, Бог может менять имена. И в зависимости от обстоятельств, ну, все может во времени, в Писании поменяться. И поэтому даже имена царей менялись. И даже, допустим, тот же Навуходоносор менял имена царей израильских. И поэтому мы должны, ну, к этому терпимо относиться, почему как-то там меняются имена. Ну, вы можете это все в справочниках проверить, потому что есть библейские справочники, которые подтверждают ту или иную версию. Но в данном случае, я думаю, что это не самое важное. Почему? Потому что, ну, Павел нам сказал, что вот этих вот родословий удаляйся, ибо они не приводят ни к чему хорошему. Нам надо именно познавать тайны Царства Божьего. Вот нужно познавать принципы спасения, потому что родословие, еще раз говорю, ни к чему
ни хорошему не приводит.
Да.
Моему наступное запитання. Когда начальник синагоги Иаир встретил Иисуса, была ли его дочь еще жива или уже была мертва? Русский перевод Библии, Слово Жизни, World Bible Translation Center и многие другие версии перевода Нового Завета, такие, например, как Кузнецова, Кулакова, Лутковского, Кассиана на английском языке, также дают такой вариант прочтения текста. «Иаир сказал Иисусу: дочь моя только что умерла». Это Матфея 9 глава, 18 стих. А в Евангелии от Марка, 5 глава, 23 стих, «Иаир сказал Иисусу: дочь моя при смерти».
То есть у нас вопрос, только что умерла или дочь моя при смерти, да? Вот,
да. Якому...
Ну,
який стан був?
Если мы даже посмотрим на Марка 5:23, то написано на греческом, что дочь моя крайне нуждается, чтобы ты пришел и возложил на нее руки. Тут можно тоже понимать, ну, двояко. Ну, и чтобы вы понимали, в разночтении в Библии очень много, ну, очень много. Есть двое слепых, которые шли и кричали за Иисусом: «Иисус, Сын, помилуй нас». А есть один Вартимей, который кричал: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас». Есть двое слепых или один слепой. Есть один гадаринский бесноватый, есть двое гадаринских бесноватых и так далее. То есть разночтений очень много. Даже Павел говорил, что когда он шел в Дамаск, его сиял свет с неба, и все ничего не видели, но слышали голос Бога. А в конце, наоборот, говорит, что видели свет, но ничего не слышали. Но самое главное не в этом. Самое главное – это выводы от этих повествований. Ведь Иисус исцелил дочь Иаира или воскресил, то есть он воскресил, он совершил это.
То, ну, есть... от я просто розумію, в чому була якби питання про те, що якщо зцілив, це одне, вона була при смерті, ну це один процес, а коли воскресив, це ж інше також.
Ні, ну понятно, що він воскресив, но даже если у вас какие-то сомнения есть, на всякий случай, Лазарь умер и 4 дня уже вонял в гробе. Ну так, чтобы в переводах
наверняка.
Да, чтобы в переводах не было каких-то там разночтений, и Бог воскресил Лазаря. И поэтому мы должны как бы к этому относиться настолько... да, разночтение есть, но при том, при всем не суть разночтения. Если бы эти разночтения меняли выводы, это было бы важно. Но так как вывод остается всегда один и тот же при разном разночтении, то это не так важно.
Є в нас повідомлення, на жаль, не знаю, як звати. Добрий день, подскажите, як на сьогоднішній день діє закон за вину отців в дітях? Наказуються ли діти за гріхи отців?
Ні, в Писанні написано, що, ну, не буде наказуватися діти за вину отців в Новому Завіті. Тобто це вже відмінилось.
А я наскільки розумію, що все ж таки є цей процес, але коли ми приходимо до Ісуса, він обрізається.
Ісус, да, безусловно.
А якщо людина без Ісуса?
Ні, якщо, смотрите, як, якщо чоловік не знайшов Ісуса, він все одно продовжує жити під законом. Хоче він цього, не хоче. Но он остается быть или даже под проклятием закона. Угу. Почему? И по закону написано там, что если ты согрешишь, то проклятие ложится там на сколько-то там, на 4 поколения. И оно так и есть на самом деле, если там атеисты, большевики какие-то там, я не знаю, делали зло и при этом не покаялось, это в любом случае скажется на детях. И дети, они, ну, будут во зле, они родились во зле, и зло будет в них существовать. А и добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой из злого выносит злое. И он, они также передают на своих детей. То есть пока человек не примет Иисуса Христа, проклятие закона на этом человеке будет действовать. И только приняв Иисуса Христа, он прерывает все проклятия. Он прерывает проклятия родовые, он прерывает проклятия закона, он все прерывает, потому что написано «Все творю, все новое», и это уже новая тварь, новое творение. Это новый человек, все старое прошло, он все выкинул, и прекращаются все старые проклятия, неважно, какие они родовые, неважно, какие они по закону, и неважно даже, какое было сделано преступление. Украл ты яблоко, соврал ты в суде, или там совершил ужасные убийства и преступления. То есть все грехи зачеркиваются, прекращаются, и действие этих грехов тоже прекращается, потому что Господь сказал, если будут грехи твои как багряны, то я очищу, как снег, отбелю и за хребет закину, и забуду, и не воспомяну более. То есть Бог забывает все эти грехи, и ты становишься чистым перед Господом. И поэтому самое важное – это принять Иисуса Христа Сыном Божьим, и мы тогда забудем про всякие проклятия, и проклятия закона, и родовые проклятия, и все остальное.
От, до речі, люди доволі часто роблять таку помилку, коли вони думають, що, наприклад, вони знають про Бога, вони знають про спасіння, і до цього вони живуть своїм життям. Вони роблять, наприклад, там, як ви кажете, маленький гріх, і роблять великий, і думають, ну, я зроблю побільше, тому що я знаю, що я можу прийти до Бога і покаятися. Але якщо можна, спростуйте цю думку, тому що ми знаємо, що це ну, таке рішення, воно неправильне. Коли ми знаємо наперед, що це вже є гріх, то ми маємо небезпеку.
Написано, тот, кто познав Бога, осознанно грешит, для того просто не остается более жертвы за грех, а некое страшное ожидание суда, готового пожрать противника. И поэтому тот человек, который осознанно планирует грешить, делает грех, он попирает Сына Божьего, попирает кровь Христову. И для такого просто лучше бы ему написано не познать пути Господа, чем познав и снова возвращаться от принятой им святой заповеди. Почему это происходит? Потому что это происходит в сердце самого человека. Тот, который осознанно запланировал и согрешил, и тем самым он потом будет сам себя всегда осуждать. И он будет знать, что это он сделал, что он запланировал, что он это хотел сделать. Он знал, что он шел против Христа, и он осознанно совершил. И внутри его сердца будет осуждение. А написано, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. А если сердце наше не осуждает нас, то мы тогда имеем дерзновение к Богу. И поэтому тот, кто осознанно, еще раз говорю, планирует, будучи Христовый, будучи христианин, грешит, он делает страшные вещи, просто страшные. Надо остановиться, покаяться, исправиться, признаться, исповедоваться, развернуться и бежать ко Христу.
Мы переходимо до наступного запитання. Где впервые встретил Иисус Симона и его брата Андрея? Проходя близ моря Галилейского, как об этом сказано в Евангелии от Матфея, 4 глава, 18 по 22 стих, или на берегу реки Иордан, как в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 42 стих. И лишь после этого Иисус решил пойти с ними вместе в Галилею, смотреть Иоанна, 1 глава, 43 стих. Какому из двух вариантов встречи лично вы склоняетесь больше и почему?
Ну, наверное, я больше буду склоняться к Иоанну, потому что Иоанн, во-первых, первее был призван, нежели Матфей, и поэтому можно больше к Яну склониться. Но, опять же, я хочу сказать, разночтений очень много, очень много. Главное выводы, главное, к чему это привело, что Симон стал апостолом Петром, кифой, камнем, на котором Господь построил церковь. Вот что главное там. А встретил он его или возле Иордана, или возле Галилейского. Это, еще раз говорю, те разночтения, которые существуют. Но главное выводы. Если меняются, допустим, выводы, тогда разночтения существенны. Но самое интересное, что Библия никогда не противоречит нигде, ни в каком даже малейшем кусочечке не противоречит сама себе. Именно в выводах. Если в повествовании и есть какие-то неточности, но в конце концов апостол Петр стал апостолом. Кифа, Симон, рыбак стал апостолом и в том, и в том, и в том случае, во всех Евангелиях. Вот это самое главное. Поэтому еще раз говорю, да, разночтений будет. Но не пугайтесь их. Ну, как человеки, есть человеки, хотя все Писание богодухновенно, безусловно, и его писали мужи Божии, движимы Духом Святым, и понимается оно действительно Духом Святым. Но тот же Дух Святый вам и подскажет в данном случае, что где встретил Господь Петра возле Галилейского моря или возле Иордана, это совершенно не принципиально и не важно. Важно то, что Симон стал апостолом Петром.
Можно зробити вивід про те, що є все ж таки різні варіації, але довіряйте лише Іоанну.
Можно так сказать. Но доверять надо Духу Божьему. Безусловно, надо идти за Духом Божьим. Потому что написано даже Писание, когда же придет Он, Дух истины, то Он наставит нас на всякую истину. Мы без Духа Божьего Писания вообще не понимаем. Для нас это, ну, или повествование, или газета. И мы читаем, как, знаешь, какую-то там...
Для деяких я взагалі знаю, каже, ну, мене віруючі казали, да я читав ту Біблію, я не розумію, я просто відкрив, перечитал, каже, ничего не зрозумів, закрив все.
Ну, и я же говорю, так же вот читать ее, как я не знаю, какую-то там уголовную хронику или еще что-то, я не знаю, что вот в этом тут так написано, а тут так, ага, значит, тут... Нет, идет речь о выводах. О выводах. И еще вы поймите правильно, да, что это же не писалось Евангелие тогда, когда Иисус ходил и творил вот эти все дела. Это же не значит, что за ним ходили писцы Матфей с пером и Иоанн с пером, и они там записывали. Нет, это все происходило уже через десятилетия. И через десятилетия, ну, писались вот эти вот послания. Но еще раз говорю, самое главное – смысл посланий, выводы этих посланий, к чему они приводят. И вот этим мы должны руководствоваться. Не искать разночтения, а искать, к чему это ведет. И вот это к чему, вот это и объединит все Писания. Потому что именно откровение на Слово Божие и объединит. Потому что задача на самом деле – это получить откровение. Откровение на Слово Божие, которое и вразумит нас. Само слово, буква, оно убивает, Дух животворит. И мы, получив, будучи Духа, читаем Евангелие, читаем Святое Письмо, то Дух Божий открывает нам истину, Он показывает нам истину. И вот в этой истине мы должны пребывать. То, до чего ты достиг, вот в том ты и пребывай. И вот этим пребыванием в Нем мы и спасемся. Вот этим откровением о Нем мы спасемся. А если мы будем вот так вот подходить каждый раз, вот, ну, как бы критически к разумам, но еще раз говорю, душевный никогда не примет того, что от Духа Божьего. Поэтому нужно просто обратиться к Господу, и Господь вам откроет, что в данном случае эти такие разночтения, один гадаринский или два, или слепой, или возле Иордана, или возле Галилейского. Но еще, чтобы мы понимали, еще есть переводы. Переводов очень много. На самом деле до нас не дошли оригиналы, чтобы мы понимали. Не дошли. Это все, что мы имеем, это все переписанные, переписанные, переписанные. Много уже, ну, разночтений выявилось, там каких-то мест писаний уже убираем. В основном не в нашей синодальной Библии, допустим, в новых переводах уже убирают те разночтения, которые появились спустя века. Потому что тогда, когда переписчики переписывали Библию, они на полях могли оставлять свои откровения. А следующий переписчик, через 100 лет переписывая, он уже брал эти откровения предыдущего переписчика как оригинальный текст и уже вставлял это в послание. И поэтому много, конечно, поменялось, многое изменилось. И, возможно, там вот такие вот какие-то неточности и существуют, потому что, еще раз говорю, оригиналами мы не обладаем. Мы все время работаем, ну, как бы с теми даже греческими переводами, которые переписаны. Это не оригиналы.
Цікаве самосповідомлення до нас надійшло. Написано: «Не полагайся на разум свой». А как же жить?
Ну, дальше же написано: «Не полагайся на разум свой, но всем сердцем полагайся на Господа». В этом-то и есть. Только что 1 Петра прочитал, да, чтобы мы давали ответ в своем уповании с кротостью и благоговением. То есть на что мы уповаем? Если мы уповаем на свой разум, надеемся на свой разум, но разум плотян, разум – это калькулятор 2 плюс 2 – 4. А дух животворит, то есть наш разум должен быть слугой нашему духу или духу Божьему, который в нас. Мы не должны руководиться самим разумом, мы должны подчинить свой разум духу Божьему или слову Божьему, если мы не ощущаем духа Божьего. Как Иисус, когда он был испытуем в пустыне, он говорил: «Написано». И мы должны подчинить свой разум «Написано». И подчинить, когда мы подчиняем свой разум «Написано», и тем самым мы отдаем Богу власть над нашей жизнью, и Он меняет те обстоятельства. И меняет эти обстоятельства совершенно нелогичным и неразумным образом. Он мог исцелить мертвого, он мог пойти по воде, он мог насытить 5 человек 5 хлебами, 5 тысяч человек, да. То есть это то, что не подвергается анализу разума. Разум не может это вместить. Но Бог совершает сверхъестественное. И Бог, самое интересное, хочет в жизни каждого человека совершить сверхъестественное. И каждый верующий человек, я уверен, может в своей жизни подтвердить и засвидетельствовать о том сверхъестественном, который Бог совершил в его жизни. Почему? Потому что, ну, он говорит: вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. И каждому были явлены эти чудеса и знамения для того, чтобы утвердилась или окрепла, или созиждилась наша вера. И поэтому, вы знаете, если жить разумом, можно не увидеть чудо, можно не принять чудо, можно просто отвергнуть Господа, потому что, вы знаете, Господь нелогичен, Господь вне разума. Написано: Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу поклоняется в духе и в истине, не в разуме. И кто хочет познать Бога разумом, мне таких людей жалко, отпустите себя. Отпустите, ну, не полагайтесь на разум свой, всем сердцем полагайтесь на Господа. И поэтому, кто надеется на себя, тот глуп. Доверьтесь Богу, доверьтесь, Он есть, Он рядом, Он есть Дух. Просто доверьтесь Ему и подчините свой разум, как минимум, Писанию, а потом вы сможете подчинить свой разум Духу, это дуновению, вот этому желанию сердца, которое уже Бог будет вкладывать в ваши сердца, и вы будете уже исполнять хотение Его, как Давид исполнял хотение, или Филиппийцам 2:13, он дает хотение и действия по своему благоволению. И поэтому, как бы вам сказать, разум — это машинка, которая едет, а дух человека или дух Божий, который в человеке, это направление, это водитель, который направляет эту машинку, куда ехать. И поэтому задача как раз куда ехать, а не как ехать. Можно ехать очень быстро и очень хорошо, умно, но не в правильном направлении. А можно ехать очень-очень медленно, еле-еле, но в правильном направлении. Как вы думаете, кто быстрее достигнет правильной цели? Поэтому ищите Ісуса, і Ісус вас направить.
А от, до речі, де ця нормальна логіка, нормальний баланс, адекватний баланс, коли, наприклад, от перше те, що ми, ну, верніше, продовження цього, що ми покладаємо свою надію на Бога, а інше те, що ми не покладаємо надію на свої сили. Тобто буває так, що людина, ну, ми вже згадували як варіацію, про те, що не ходить на роботу, каже, Господь мені обеспечитель, не піклується ще про щось, ну, так, не думає. Де оця грань для того, що все ж таки є віра, а є просто халатність?
Каждый человек водим Духом Божьим. Он должен быть водим Духом Божьим. И когда человек, если верующий, он принял Иисуса Христа Господом, в нем пребывает Бог Духом Божьим. И в нем, когда он исполняет волю Божию, есть мир. Мир в сердце, мир, спокойствие, радость, даже когда все плохо, когда он больной неизлечимой болезнью, или нужда у него нету кушать сегодня вечером, или все пропало, но он может испытывать мир в сердце. А и наоборот, он может все правильно рассчитать, вот все-все-все-все правильно рассчитать, а не будет иметь мира в сердце. Вот этот мир в сердце и есть вот это как бы тихое веяние ветра, это дуновение этого ветра Духа Божьего. И мы это ощущаем, что истина, а что не истина. Но мы ни в коем случае не должны смотреть на того, который сидит на диване, и вот мы думать, вот он сидит, ничего не делает и говорит то-то, то-то. Не-не, не суди. Не суди другого раба, ибо он перед своим Господом ходит, и Бог силен восставить его. Но самое главное, еще раз говорю, мы должны иметь мир в сердце. Не следовать за разумом, а следовать за Богом. И вы знаете, в истории... В Писании есть такая история, если быстро мы попробуем. Когда-то Асса, благословенный царь, благословенный верующий, который сделал великую победу над врагами, именно великая победа была совершена верою и упованием на Господа. Но когда пришло время, Северное царство начало строить укрепленные города, и Асса включил свой разум, и он решил договориться с сирийским царем, чтобы сирийский царь отложился от Северного царства Израиль и соединился с ним, с иудейским царем, союзники. И сирийский царь послушался его и отложился от Северного царства. И этим самым Северное царство Израиль прекратило строить укрепленные города и как бы прекратилась эскалация конфликта, как сейчас мы... модно говорить. И как бы Аса сказал, вот как я решил вопрос без единого выстрела, я прекратил войну, которая могла вот-вот-вот начаться. Но пришел пророк Кась и говорит, что ты наделал? Почему ты так поступил? Зачем ты договорился с сирийским царем? Отныне не отойдет от дома Иудиного войны. Потому что если бы ты так не поступил, ну, нужно было Господу поразить сирийского царя, а ты, наоборот, с ним договорился. То есть по уму Аса сделал потрясающую вещь, политическую, грамотную вещь. Он все решил, и не было ни одного выстрела, и он решил все конфликты. Но Бог упрекнул его за это, за то, что он жил умом. Умный, он был очень умный царь, но он жил умом. И мы знаем, как он закончил то, что заболел Аса ногами. И не обратился к Господу, обратился к врачам и умер. И того пророка, который ему сказал, он сказал заключить его в тюрьму, потому что он обиделся за слово Божие, которое ему пророк сказал. Поэтому не полагайтесь на разум свой, а всем сердцем полагайтесь на Господа.
І тоді ваші плани і ваші мрії будуть збуватися. Це вам настанова до нашої наступної зустрічі. Ми всім вдячні, хто долучився до нашої розмови. З нами в студії працював та відповідав на ваші запитання Олексій Анатолійович Волченко. Дякуємо вам.
До свидання.
До наступної зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.